Йога Васиштха, глава 6, история Икшваки. Мы должны понять точку зрения священных текстов, чтобы мыслить в соответствии с этой точкой зрения, соотносить свой медитативный опыт в соотношении с этой точкой зрения.
Хусунда продолжил. Тот, в ком прикосновение острого ножа и прикосновение обнаженной женщины приводит к одному и тому же переживанию, находится в высочайшем состоянии. Надо постоянно быть вовлеченным в духовные практики до тех пор, пока не достигнешь состояния, в котором взаимодействие с объектами приводит к одной реакции, как если бы было бы во сне.
Так Пхусунда говорит Васиштхе, как воспитать в себе самарасавидью, состояние единого вкуса, чтобы соприкосновения с объектами приводили к одной реакции. Прикосновение острого ножа или обнаженной женщины у обычного человека приводит к разным реакциям, потому что мыслительный аппарат эти события интерпретируют по-разному. Одно вызывает одно состояние, другое. Это состояние называется рага и двеша. То есть, либо привязанность, желание, либо наоборот, отвращение или страх. В этом суть души, запутавшейся в тисках материального мира. Напротив, состояние освобождения другое, когда нет ни раги, ни двеши, а есть самараси или экарасавидья, единый вкус. То есть разные объекты вызывают одну реакцию. И вот если нас взять как человеческих существ, то разные объекты вызывают разные реакции. Конфета вызывает одну реакцию, машина другую. Красивая женщина или мужчина третья. Волк четвертую, свинья пятую, святой шестую, божество Мурти на алтаре седьмую. Снег и мороз и лед – еще одну реакцию. Очень много реакций. Все они разные, очень разные. Это называется изъян ума, называемый майя-мала, иллюзия многообразия. Состояние единого вкуса какое-то. Когда вы видите снег, у вас реакция какая? Брахма-бхава. Видите змею, реакция брахма-бхава. Видите нож, тоже реакция брахма-бхава. Видите Будду, реакция брахма-бхава. Видите свинью, тоже брахма-бхава. Видите красивую женщину, мужчину, реакция брахма-бхава. Видите то, что вызывает отвращение, тоже брахма-бхава. Везде одна и та же реакция. Видите адские измерения Брахма-бхава, небесные измерения Брахма-бхава, человеческие измерения Брахма-бхава. Всегда и везде одна Брахма-бхава. Но чтобы так воспитать в себе такое состояние, нужно освободиться от памяти, от шаблонного ума, от представления, от того кармического груза, который у нас есть. Каждый духовный искатель, он обнаруживает такую неприятную вещь в своей жизни. Он обнаруживает, что у него есть карма. И вот если вы выполняете базовые практики, если вы выполняли хорошо четыре осознанности, аналитическую медитацию над законом кармы, причинами следствия, вы начинаете глубоко проникать, что такое карма. Вот на каждого человека посмотреть, что это такое. Это ходячая карма. Атман плюс ходячая карма. Что поделать, такова жизнь. То есть это не человек ходит, это атман ходит, закутанный в карму. Потому что тело – это карма. Характер – это карма. Личность – это карма. Привычки – это карма. Судьба, положение социальное, материальные вещи окружающие, страна, окружающие друзья или враги. Все это карма. То есть сам весь человек – это ходячая карма. И как бы тут, как говорится, не прибавить, не убавить. Вот он такой, как есть. Это вот нынешняя карма. Поэтому говорят, хочешь понять, кем был в прошлой жизни, посмотри на себя нынешнего. Вот мы сейчас пожинаем плоды своей кармы. Мы именно получили то, что мы заслужили. Ни больше, ни меньше. Вот если сейчас посмотрим, значит, наши мысли, наша карма была такова, что мы накапливали заслуги быть практикующим, быть саньяси, быть монахами. Или наша карма такова, чтобы иметь вот такой зал для медитации, такой ашрам. Небольшой, но и не маленький. Именно такой. Это целиком наша карма. Говорят, хочешь понять, кем ты будешь в следующей жизни, проанализируй сейчас нынешний ход своих мыслей. Это карма, которая тебя ждет. Ты ее сейчас создаешь. И вот мы обладаем кармой. Именно карма заставляет нас реагировать на разные вещи по-разному, оценивать их по-разному, давать разные реакции. А вот когда мы поднимемся выше над кармой, в недвойственное осознавание, в ясность чистого света, карма не будет над нами властна, то все объекты будут вызывать одну и ту же реакцию. Наша задача – добиться одной и той же реакции на все объекты. Это не бесчувственное, не роботоподобное состояние. Если человек не сведущий, он может подумать, это отсутствие чувств, отсутствие восприятия. Вовсе нет. Это не есть замороженность чувств. Это одна и та же мегапозитивная реакция. Это вы всегда пребываете в ананде, всегда пребываете в блаженстве. Потому что брахма ахамбхава – это осознавание пустотности плюс переживание ананды, блаженства. Укорененность в божественном центре. И тогда не важно, что вы воспринимаете, не важно, кого видите, о чем думаете, что делаете, это все не важно. Ваше сознание всегда выдает одну и ту же стабильную реакцию. Бог, Бог, Бог. Вот святые, они всегда пребывают в Боге, потому что они растворили двойственное представление. У них нет интерпретации, когда они взаимодействуют с объектами. Это не так, что они увидели приятного человека, думают хорошо, увидели неприятного, думают плохо. Конечно, их ум и глаза видят также то же самое, что и обычные люди. Ну, у них тонкое зрение, может быть, еще. Они могут более тонко проникать в структуру мироздания, в кармические потоки. Это все есть. Но не это главное. Они все равно, видя одного и видя другого, они все равно видят Бога. Увидев кошку, видят Бога. Увидят собаку, видят Бога. Увидят слона, видят Бога. Увидят машину, видят Бога. Их ум выдает одну и ту же реакцию. Это и есть единый вкус. Почему? Потому что они созерцают, исходя из самого тонкого слоя недвойственного, пустотного сознания, не исходя из ума, не исходя из кармы. Это и есть измерение единого вкуса. Это и есть измерение освобождения. Тогда никакая карма не властна над вами. Слуги Ямараджа не могут предъявить вам ответственность за любую вашу карму, за любые ваши слова, за любые ваши мысли, за любые ваши действия. Именно ответственность определяет дхарму человека. Вот когда спрашивают, гуру, в чем моя дхарма? Я отвечаю так, то, за что вы чувствуете ответственность, именно вы чувствуете ответственность. Не вам говорят, а вы сами. Это и есть ваша дхарма. Например, женщина чувствует, мне нужен ребенок, я должна родить, я должна принять за него ответственность. Вот ее дхарма. Или человек чувствует, я должен сделать свою страну процветающей, я должен бороться за свободу, справедливость в своей стране, за свою нацию, за величие своей нации, я чувствую ответственность. Вот это его дхарма, быть политиком, быть президентом, быть защищать, быть царем. Это его дхарма. Вот то, за что человек интуитивно, подсознательно чувствует ответственность. Это его дхарма по врожденная, по карме. А вот другой человек говорит, да я не чувствую никакой ответственности за эту страну. Я не чувствую ответственности за эту семью. Я не чувствую ответственности за это общество. Вообще мне как бы... Я здесь вообще как чужой какой-то вообще. А потом он чувствует дхарма. Вот. Вот за дхарму я чувствую ответственность. За распространение дхармы. Чтобы много душ пришли к освобождению. Вот это его дхарма, значит. То есть это его путь. Или другой человек чувствует. Я чувствую ответственность за то, чтобы быть в Боге. Это дхарма саньяси, дхарма садху, дхарма йога. То есть то, за что человек чувствует ответственность, показывает его текущую дхарму. Конечно, можно воспитать свой ум так, чтобы научиться чувствовать ответственность за что-либо. Тогда человек осознанно вырабатывает свою ответственность новую и принимает новую дхарму. Так, единый вкус означает чувствовать ответственность за переживание Бога, видение Бога во всем и проведение божественной воли во всем.
Тот, кто познал собственную природу, совершенно не подвержен умственным болезням и психологическим стрессам. Как проглоченный яд заставляет болеть, а сам при этом не теряет своей ядовитой природы, так и сознание приобретает индивидуальность в теле без потери природы неделимого сознания.
Это самая большая загадка. Сознание приобретает индивидуальность в теле, но не теряет свою сущность, не теряет неделимое сознание. Вот до того, как родиться, мы были очень эфирным существом, неуловимым, невесомым. То есть тела – это просто машины, как трактор, как экскаватор. Внутри экскаватора сидит тракторист. Он двигает рычаги, а трактор – это просто устройство. А что двигает трактористом? Мысли в его мозге – очень тонкие вещи. Таким же образом и тело. Внутри этого тела сидит душа. Душа двигается им. Это очень неуловимое существо. И мы – это потоки неуловимого эфирного сознания. А сущность этих потоков неуловимого эфирного сознания – это образы, бхавы, отпечатки, колебания вибраций. Их называют вишаякара вритти. А если глубже к ним присмотреться, сущность этого неуловимого сознания – это пространство осознанности. И вот мы, как пространство осознанности, воплотились в теле, как произошла заливка в форму, произошло прием тонкого тела, прием физического тела, выработка личности, характера, накопление знаний. Но одновременно мы не потеряли своей пространственной, чистой небесной сущности. Она одновременно никуда не делась, она никуда не исчезла. Просто она как бы условно затмилась, потому что мы ее не распознаем или не обращаем внимания. В тот момент, когда мы на нее начинаем обращать внимание, она усиливается, увеличивается. И она не теряла своего совершенства. В этом принцип самоузнавания. Принцип прямого введения в естественное состояние. Мы стараемся через осознанность признать изначальную чистоту, изначальное совершенство нашей богоподобной сущности и войти в нее. Прояснить эту богоподобную сущность и затем все время в ней оставаться.
Оно может приобрести природу несознательности или инерции. Кажется, что в нем возникает что-то, но это что-то на самом деле не отличается от сознания. Яд, не переставая быть ядом, отравляет тело. Точно так же сознание или истинная природа всего не рождено и никогда не умирает, но в то же время, с другой точки зрения, оно становится чем-то, а потом умирает. Только когда интеллект не тонет в объективном восприятии, можно пересечь океан рождений и смертей этой жизни. Как если бы это была лужица в отпечатке копытца теленка. Другими способами достичь этого нельзя, ни с помощью богов, ни какими-либо иными путями. Как может возникнуть ум или чувство эго в самосознании, которое присутствует везде и во всем? Нет ни добродетели, ни греха, ни для кого и никогда. Нет ни наслаждения, ни боли, ни нищеты и ни могущества. Никто не является делателем дел, и никто ничем не наслаждается. Сказать, что чувство эго возникло в сознании, то же самое, что сказать, пространство, расстояние, возникло в пространстве. Чувство эго есть не что иное, как заблуждение, и оно нереально.
Стоп. Чувство эго является воображаемой выдуманной личностью. Наша личность, она как бы выдумана нашей собственной кармой. Конечно, у нее есть атрибуты, у нее есть тело, биография. Но мы должны понять нереальность, пустотность этой выдуманной личности, для того, чтобы она не имела над нами власти. Пока мы не понимаем пустотность, нереальность этой личности, она имеет над нами власть. Почему? Ну, например, она вздумала разозлиться, и мы злимся. Она вздумала привязаться, и мы привязываемся. Фактически эта выдуманная личность навязывает нам свои реакции. Она выдумала кому-то развить антипатию. Ну, вот такая она по карме. И мы тоже вместе с ней попадаем под ее влияние. А наша задача понять, что мы не являемся этой выдуманной личностью. И нам не нужно находиться в ее власти. Нам вместо этого надо наблюдать реакции этой личности и не подвергаться власти, а наоборот, забрать власть над собой у этой личности. И вот пока мы не заберем власть над собой у этой личности, мы находимся в ее плену. И этот плен постоянно. И пока нет вивеки, мы не распознаем, где мы проявляемся, а где эта выдуманная личность проявляется. Вот. Постоянный такой конфликт между нами и эго, пока мы четко не разграничили и не поставили на место свое эго. И вот смирение, для чего оно воспитывается? Оно воспитывается для того, чтобы лишить эту выдуманную личность власти. Оно не для того, чтобы нас как-то закрепостить или навязать нам какую-то модель поведения, а для того, чтобы вот эту выдуманную личность лишить власти над нами, чтобы освободиться от нее самой. Поэтому если есть, подворачивается возможность, не упускайте этот шанс. Практикуйте смирение, не будьте глупыми. Не выставляйте свою личность, чтобы она тут как бы доминировала над другими, потому что она не над другими будет доминировать, она над вами будет доминировать. Она над вами в первую очередь власть возьмет, когда вы там насмехаетесь над другими. Показываете свою гордость, свое превосходство над другими. Вот вы и попались вот прямо в этот момент, вы уже во власти этой личности. Есть момент, делайте намасте, падайте в ноги и кланяйтесь. Ведите себя ниже травы другого. И вы увидите, как реально вы освобождаетесь от власти этой ложной личности над нами. Вы реально будете чувствовать, как идут изменения. Как пробуждается и чистое видение, и единый вкус, и всех качеств, которые не хватало вам в созерцании и медитации. Только за счет одной практики смирения. Потому что вы реально забираете у этой личности власть. И здесь главное понять, что вы не эта личность, что вы свободное существо, а эта личность – выдумка ума, за которую вы просто привязались. Вы гораздо более свободное существо. То есть, с одной стороны смирение, а с другой стороны вы обретаете настоящее божественное величие, вы обретаете настоящую свободу. То есть это не закрепостить себя, это наоборот освободить себя. В тот момент, когда вы это понимаете и можете проявить смирение, вы себя освобождаете. Вы по-настоящему величие своей души открываете, потому что вы пока не обрели такое смирение, вы не знаете собственного величия. Вы не знаете собственной божественности. Потому что вот эта выдуманная личность, она постоянно лишает вас этого понимания. И в момент истинного смирения ваше внутреннее величие, оно показывается, открывается вам. Поэтому истинные садху всегда обладают великим смирением. Они освободились от власти своей выдуманной личности и пребывают в величайшем величии.
В пространстве есть только пространственность, и также только сознание существует в сознании. То, что называется чувством эго, «я», не то и не это. Сознание существует, как гора в каждом атоме, потому что оно исключительно тонко.
Исключительно тонко. С другой стороны, мы должны обнаружить это исключительно тонкое сознание ежедневными упражнениями. Есть базовые практики. Мы должны выполнить все аналитические медитации, потом концентрацию, потом упражняться в медитации пустоты. И упражняться в движении в полноте внимания. Сидя в медитации пустоты означает сидеть, выполняя санкальпы медитации, не отвлекаясь. А затем в состоянии полноты внимания взаимодействовать во время служения. Так мы приходим к переживанию пустотного недвойственного сознания. Если вы хорошо созерцаете, вы даже не нуждаетесь в сидячей медитации. Но вы по-настоящему должны быть уверены, что ваше созерцание ровное. Но пока этот этап не наступил, нужно усердно заниматься концентрацией, медитацией недвойственности, медитацией Махашанти и другими медитациями.
В этом тончайшем сознании возникают понятия «я» и «это». Они становятся будто бы существующими в виде соответствующих субстанций. Так же, как волна есть не что иное, как понятие формы воды, так и чувства эго, пространство и другие – только понятия, возникшие в сознании. Прекращение таких понятий известно как «космическое разрушение», поэтому все миры и так далее появляются и исчезают как понятия и не более того. Сознание при этом не претерпевает никаких изменений. В нем нет чувства удовольствия и боли. В нем не возникает такого понятия, как эго, как это я. Сознание не обладает качествами смелости, удовольствия, богатства, страха, памяти, славы и благополучия. Они воспринимаются в сознании не более чем ноги змеи в темноте.
Термин «сознание» здесь имеется в виду «атман». И вот «вивека» означает постоянно распознавать, что все переживаемое не относится ко мне как к атману. Оно относится либо к внешним объектам, либо к моему телу, либо к моему уму, либо к пранам. Но оно не относится ко мне. Тогда кто я? Я атман, чистое сознание. Само такое распознавание позволяет нам выходить за пределы ума, за пределы переживаний и оставаться в чистом сознании. Когда мы долго остаемся в чистом сознании, вне концепции, тогда возможно созерцание. И вот созерцание не что иное, как пребывать в атмане. Ежемгновенно привыкать к нему пребывать. Сначала это требует усилия и требует аналитической работы постоянной. Потому что мы постоянно сбиваемся. Понемногу мы начинаем получать вкус. Как это очень тонко пребывать в атмане. И при этом двигаться, есть, ходить, работать и разговаривать. Когда у нас появляется небольшой вкус, и мы утверждаемся в осознанности, мы начинаем получать ананду, блаженство, энергию от такого созерцания, соединять со всеми аспектами жизни. Тогда практика не требует больших усилий, движется естественно.
Пхусунда продолжил. Поток блаженства от сознания рассматривается как творение. Однако, так как время и пространство в реальности не существуют, такое создание нереально, и то, что возникает на самом деле, не отличается от сознания. Как вода может казаться волной, а дым на расстоянии облаком, так и сознание, отражаясь в самом себе, дает начало инертным понятиям. Между этими двумя, сознанием и понятием, возникает третий фактор, который известен как творение. Это творение есть не что иное, как только внешний вид, как дерево, отраженное в кристалле. Но, будучи исследовано верными способами, понятие реальности в нереальном отражении пропадает.
Сознание, понятие, творение с точки зрения Вселенной это целые три измерения. Праджня, Тайджас и Вишва. И этим трем измерениям соответствуют три тела. Сознание можно уподобить уму, который порождает мысли. Например, вы сидите, и в вашем сознании пока нет ничего. Затем возникает вибрация, затем возникает мысль. Вам хотелось бы нарисовать что-нибудь или вылепить что-нибудь, какую-нибудь фигурку. Это просто мысль, но она вам нравится. Вы думаете, почему бы нет? Например, можно вылепить Ганешу. И эта мысль, вибрируя, завладевает вашим умом. Она притягивает, она вам нравится, вы со всех сторон, вы заинтересовываетесь ею. Или думаете, хорошо бы сыграть какую-нибудь мелодию или написать какой-нибудь текст. И это вдохновляет. Вы чувствуете вдохновение так, что даже не можете противостоять ему. Вот все творческие люди, они не могут противостоять процессу творчества. Они как одержимые занимаются творением. Они так вдохновляются стихами, которые им приходят, музыкой или картинами, что они просто не могут. Даже у писателей есть такая знаменитая поговорка. «Не можешь не писать, не пиши». То есть пиши только тогда, когда не можешь не писать. Истинно творческие люди знают, что это. Они говорят, как накрывает их что-то. То есть они встают посреди ночи, хватают ручку и начинают писать. Или рисовать. У них что-то выходит. Они как через них некая энергия приходит. Это процесс творчества. Поэтому говорят, муки творчества. То есть они переживают тонкую энергию, которая проходит через каналы, тонкое тело, они не могут, пока они не выплеснут это из себя, они не могут спокойно спать. И часто у них такие перекосы бывают, то подъем, то потом депрессия, опустошение. Все творческие люди, музыканты, художники, поэты такие, нестабильные люди, потому что они зависят от творческих энергий тонкого мира, они их через себя пропускают. Что касается святых мастеров, то они не занимаются творчеством, но они подобным образом могут писать тексты, учения излагать, потому что они получают их из божественных существ. Может быть, у них нет таких мук, как у творческих людей, но у них есть взаимодействие с божественными энергиями. И затем, когда приходит материализация, это третий этап, это значит вишва, материальное измерение уже. То есть ваша мысль воплотилась в картину, в пластилин, в скульптуру. Вот эти три измерения. Сознание, понятие и его материализация. И в соответствии с этим также создаются три наших тела. Вот сознание – это основа для джняна-деха. Для нашего тела мудрости. Это пустотное состояние пространства. А пранав-деха или самхога-кая – это ваша мысль в виде иллюзорного божественного тела. Очень красивого. С многообразными атрибутами. С многообразием богатством формы мандалы. А ситха-деха – это ваша материализация, способность проявить свою энергию, свое намерение в плотном измерении, в любом состоянии. И вот эти три тела, когда они очищаются, они становятся чистыми, пробужденными. Сейчас они тоже у нас есть, но проявляются они нечистым способом. То есть наше тело мудрости затуманено, мы не распознаем эту мудрость, не всегда, по крайней мере. Наш пранав-деха, тело божественного блаженства, божественной славы, или его называют еще тело богатства форм, оно тоже затуманено, потому что наше сновидение, наш тонкий мир – это хаотичные образы. А тело материального проявления, оно ограничено сансарным измерением, то есть оно тоже несовершенно. Все они еще не очищены. Когда же мы действуем из чистого пробужденного состояния, эти три измерения очищаются. Поэтому говорят, очищаем тело, речь и ум.
Этот мир похож на империю, нарисованную на холсте. Как кусок холста становится красивым от наложенных на него красок, так и мир окрашивается тем, что ощущают органы чувств. Внешний вид зависит от того, кто смотрит, от чувства эго, которое само не существует, поэтому оно не отличается от высшего сознания, как текучесть не отличается от воды.
О-о-о!